Радио «Свобода» поверх барьеров. За продюсерским пультом Руслан Гелисханов, у микрофона Сергей Юринян. Столетию рождения кино. Кинодвадцатка. Радио «Свобода». Вторая половина часа посвящена картине Федерико Феллини «Ла Страда. Дорога». Но сначала эпоха немого кино. Чарли Чаплин – первая из сверхзвезд кино 20 века. Наш цикл откроем передачей, посвященной картине Чаплина «Огни большого города. США. 1931 год». В незабываемом 1919-м вместе с режиссером Дэвидом Гриффитом и кинозвездами эпохи Мэри Пикфорд и Дугласом Фэрбэнксом Чарли Чаплин создает в Голливуде корпорацию United Artists для финансирования и дистрибуции собственных фильмов. В своей первой работе для корпорации «Комедии нравов. Женщина из Парижа», 23-й год, Чаплин расстается с образом маленького человека, нищего бродяги, чтобы вернуться к нему и его конфликту с социальными требованиями нормальной Америки на целое десятилетие, во время которого с 25 по 36 год Чаплин создает четверку таких своих шедевров, как «Золотая лихорадка», «Цирк», «Огни большого города» и «Новые времена». Все четыре картины возвращаются к вопросу, поставленному в финале фильма «Малыш», 21-й год. Каким образом для нищего бродяги возможен брак и нормальная семейная жизнь в обществе? Работу над «Огнями большого города», который стал одним из триумфов мирового кино, Чарльз Чаплин, ему было под 40, начал в Голливуде сразу после выхода на экраны картины «Цирк», 27-28 год. За «Цирк» на первой презентации наград Американской киноакадемии он удостоился специального «Оскара» за многосторонность и дар, проявленный в качестве сценариста, актера, режиссера и продюсера. Работа над следующим проектом, однако, остановилась. Массивное вторжение нового кинофеномена, синхронизированного звука, покончило с эпохой немого кино в Голливуде. Звук стал проблемой для Чаплина, гения пантомимы, и для его героя-бродяги тоже, бессловесного по самой своей природе. Чаплин чувствовал, что слова и диалоги подорвут эффективность его перформанса, поставят под вопрос дальнейшее существование образа бродяги и, что было очевидно, ограничат международную аудиторию картины. Он пошел на решение чрезвычайно дерзкое для начала 30-х годов, решение, возможно, самое рискованное в своей кинокарьере – делать полнометражную 86-минутную картину как немой фильм. Возобновив работу над проектом, он, однако, сделал уступку новой эпохе в смысле введения в картину реальных и музыкальных звуковых эффектов. Кстати, на этот раз Чаплин выступил не только в качестве продюсера, режиссера и сценариста. Хорошо игравший на скрипке и виолончели, чему научился он в ранней юности самостоятельно, Чаплин сам сочинил музыку к «Огням большого города» и сам дирижировал оркестром. После премьеры он рассказывал репортеру «Нью-Йорк Телеграм»: «Музыку я даже не записывал, я просто напел ее, ля-ля-ля, а записал ее Артур Джонсон, которому я должен отдать должное, поскольку он сделал это очень хорошо. Это, знаете ли, простенькая музыка, которая сопровождает по ходу действия мой персонаж». Простенькая музыка или нет, но «Огни большого города» стали дебютом Чаплина-композитора. Отныне он сочиняет музыку для всех своих последующих фильмов. И надо сказать, что он стал единственным режиссером мирового кино, который удостоился Оскара за музыку к своей картине. Однако вернемся к «Огням большого города». Итак, несмотря на предостережение друзей по киноиндустрии, Чаплин пошел на риск и выиграл. Технический анахронизм и компромиссность картины сработали на удивление хорошо, не только благодаря классическим комедийным сценам, матч бокса, решенный как балетное представление, поедание в пьяном виде спагетти вместе с конфетти, катастрофические эффекты от проглоченного бродягой на музыкальном вечере свистка, но и, в первую очередь, трагикомическому пафосу этой истории большой любви на фоне Великой депрессии, любви бродяги, возвращающей зрение слепой цветочнице. В этой роли снялась Вирджиния Черчилль, а цветы, как известно, постоянный чаплинский символ духовной красоты еще со времен его короткометражек 15-го года. История любви и отношений бродяги с духовно обделенным, любви неведающим, самоубийственно настроенным миллионером, который разрушает себя алкоголем и способен на чувства только в пьяном виде. Роль сыграл Гарри Майерс. Миллионер пьян до невменяемости, когда нищий бродяга спасает его от гибели. В трезвом виде бродягу богач в упор не признает. Этот евангельский мотив непризнания и отвержения повторяется трижды отнюдь не случайно. Но об этом позже. Как справедливо говорит коллега Петр Вайль, такая киноклассика, как «Огни большого города», требует рассмотрения по аспектам и деталям, чем мы сейчас коллективно и займемся. Мне же остается добавить, что «Огни большого города» одновременно явились художественным триумфом и беспрецедентным коммерческим успехом. Только сразу по выходу фильм принес корпорации United Artists свыше 5 миллионов долларов. Это отметим по временам начала 30-х. Поверх барьеров. Кинодвадцатка. Радио «Свобода». Чарли Чаплин. «Огни большого города». Искусство детали или 2 секунды из 86 минут. В нашей пражской студии Юрий Гендлер.
Я предлагаю тем, кто хотя бы немного увлекался фотоаппаратом, провести такой простой опыт. Потратить 10 минут и взглянуть на сделанные нами снимки. Каждый из нас быстро убедится, что все, что сделано крупным планом, выглядит более-менее прилично. Будут и неплохие фотографии дальнего плана. Речка с лесом, за ними уходящие вдаль холмы, еще лучше горы. Но когда дело доходит до среднего плана, то всегда приходится объяснять, а вот это Коля, это Нина, а это Петя. Средний план – вот в чем весь трюк, вот что самое трудное. Окончив летом 1931 года «Огни большого города», Чарли Чаплин устроил просмотр для всей голливудской элиты. Фильм был встречен восторженно, и после просмотра началась, естественно, неформальная часть. И тут Чаплин обнаружил, что далеко не все поняли, а народ, надо сказать, там был грамотный, подготовленный. Так вот, не все поняли, почему все-таки слепая продавщица цветов приняла нищего бродягу за миллионера, за своего принца, судьбой предназначенного вернуть ей зрение. Наутро Чаплин еще раз просмотрел начальные эпизоды картины и стал их переделывать. На это ушло масса времени и денег. Изменения были самые минимальные. Были переделаны не более 2 секунд киновремени. Просто дверь подъехавшего к цветочному магазину шикарного авто открылась и закрылась чуть более энергично, со стуком, который и был услышан в немом кино слепой девушкой. И все последующие 64 года у зрителей во всем мире, от Милуоки до Шанхая, не возникло сомнений, почему именно слепая продавщица цветов спутала бродягу с миллионером. К магазину цветов подъезжает Роллс-Ройс, из-за угла появляется Чарли Чаплин со своей неповторимой деловой походкой. Из автомобиля выходит молодой человек, проходит мимо продавщицы. Она улавливает дорогие духи и в этот момент слышит голос бродяги. все синхронно, все в считанные секунды и все в среднем плане. Так закладывались голливудские принципы. Вначале обеспечим точность деталей, техническое качество, а уж потом побеседуем об эстетике и идеях. И то другое, и эстетика, и идеи в «Огнях большого города» были. Но об этом пусть расскажут мои умные коллеги. Я бы упомянул еще одну деталь – название фильма. Это, пожалуй, тот редкий случай, когда русское название звучит лучше оригинала. «Огни большого города» – это звучит лучше, поэтичнее, чем сухое «City Lights». Кто бы откликнулся сегодня и назвал автора перевода?
«Поверх барьеров», «Кинодвадцатка», «Радио Свобода». Сейчас мы вернемся к уже затронутой теме, библейским аналогиям в картине Чаплина. В отношениях со слепой девушкой-цветочницей и миллионером герой Чаплина являет абсолютный альтруизм в новозаветном духе. У микрофона Петр Вайль.
Самое, пожалуй, поразительное в этом фильме для современного зрителя – грандиозные претензии центрального персонажа. Претензии не больше, не меньше, как на роль спасителя. Напомню, Чарли в фильме совершает прямо-таки евангельское исцеление, оставаясь неузнанным, непризнанным и гонимым. Сегодняшний зритель в течение бурного 20-го столетия прошел искус разных соблазнительных, в библейском смысле соблазнительных, приходящих кратковременных идеологий и научился ценить и уважать верования и убеждения, которые выдержали испытания временем. Так вот, на глаз и вкус такого зрителя чаплинские аналогии в «Огнях большого города» выглядят едва ли не кощунственными. Попробуем разобраться. Подозреваю, что мы не можем вообразить масштабы славы Чарли Чаплина в 20-е годы. Прежде всего потому, что совсем по-другому относимся к кино. Главное, оно для нас не чудо. Оно перестало быть чудом с появлением телевидения. На киноэкран смотришь снизу вверх, на телевизор сверху вниз. Фильмы из сияющих чертогов всех этих сплендид паласов и паладиумов переместились в гостиные и спальни. Могущественный волшебник, поселившийся в квартире, превращается в бестолкового и назойливого старика Хоттабыча. В начале века кино было зримой демонстрацией человеческого гения. Дитя технического прогресса, оно льстило людям, ощущавшим себя способными на все. Неудивительно, что отправление такого культа требовало соответственного оформления, и воздвигались даже не дворцы, храмы. Неудивительно, что таким почитанием окружались жрецы. Можно ли сегодня представить актера, о котором напишут, что он не менее славен, чем Шекспир? А такое писали о Чаплине в 20-е годы серьезные искусствоведы. Один, Луи де Люк, высказывался о Чаплине прямо. «Я не вижу, кто бы мог соперничать с ним в известности, кроме Христа и Наполеона». Ориентиры точны. Наполеон как покоритель мира и Христос как искупитель, расплачивающийся страданиями у всех на виду за общие грехи. Пусть страдания комические, гротескные, но в то же время реальные, попросту говоря, унижения и оплеухи. Так или иначе, трактовка образа Чарли в сентиментально-христианском ключе была едва ли не господствующей 20-е годы. Все взаимосвязано, и вспомним, что кино, объединявшее людей в таинственном мраке зала, на стенах которого двигались мистериальные тени, кино в целом воспринималось как новая соборность. Киносеанс вызывал почти расхожие сравнения с религиозными действиями, что не казалось кощунственным. Кстати, любопытно, что сейчас в Соединенных Штатах бывшие кинохрамы, заброшенные кинопрокатом за нерентабельностью, часто используются именно как молельные дома разных протестантских конгрегаций. Современные мультиплексы с дюжинами кинозалов функциональны и удобны, но прозаичны, не говоря уж о том, что иногда помещаются просто под землей. Прежде снизу вверх смотрели не только на экран, но и на кинотеатр. Те кинематографические соборы и теперь поражают размерами, роскошью витражей и зеркал, богатством орнамента. Только над входом не афиша с красавцем в цилиндре, а надпись «Господи, спаси». Чаплин знал размеры своей славы. Еще в 21 году, приехав в Лондон, он получил за 3 дня 73 тысячи писем. В том же году в Нью-Йорке с него сорвали костюм, разодрав на клочки сувениры. Такое не числится даже в анналах Майкла Джексона или Мадонны. И характер славы Чаплина был ясен. Он писал: «Меня давно влечет история Христа. Мне хочется сыграть главную роль самому. Конечно, я не намереваюсь трактовать Христа как традиционную бесплотную фигуру Бога-человека. Он яркий тип, обладающий всеми человеческими качествами. Конец цитаты. Я бы сказал, что за атеистическими клише просматривается ревность соперника в славе и всенародной любви, в гордом, назовем это точнее, гордыня, осознании своей непомерной роли. К счастью, я убежден, что к счастью, Чаплин роли спасителя не сыграл, но примеривался к ней и на словах, и на деле, как раз в «Огнях большого города».
«Поверх барьеров». Кинодвадцатка. Радио «Свобода». Чарли Чаплин в «Америке наших дней». Беседу с калифорнийским киноведом ведет Раиса Вайль.
Мой собеседник Джонатан Кунц, профессор отделения кино и телевидения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Скажите, профессор, как относятся к фильмам Чаплина в Америке?
He was in many ways the first major male star in the cinema, the first superstar maybe of the cinema.
Он был, возможно, первой суперзвездой кинематографа. Пожалуй, самый известный человек на планете Земля и, безусловно, самый популярный комедийный актер в мире. В свое время в Штатах фильмы Чаплина имели гигантский успех, приносили огромный доход. До 40-х годов, когда начались его конфликты с властями. К тому же, к этому времени он изменил свой стиль, стал делать другие картины. Но оставаться в суперзвездах через 30 лет после того, как начал, это кому угодно трудно.
After 30-some years, it's hard to maintain a, you know, superstardom for anybody, and he was growing older also.
Скажите, а кого из американских кинематографистов того времени вы бы сравнили с Чаплиным?
Well, in many ways, he was unique.
Во многих отношениях Чаплин уникален. Он был не только главным коммерческим актером в своих фильмах, но и полностью за них отвечал от начала до конца. Сам писал сценарии, был режиссером, монтажером и финансовым директором большинства своих картин. Плюс полная независимость. В американском кино, особенно в те времена, это было явление редкое. Более того, Чаплин являлся одним из основателей United Artists, компании, которая занималась дистрибьюторством фильмов. То есть не только звезда, но и главный управляющий, частично принадлежащий ему студии. И это тоже было необычно для американского кино, которое в основном представляли ведущие кинокомпании.
So that's another thing that was extremely unusual in the American cinema, which was very much dominated by the major studios.
В чем-то Чаплина в пору его созревания в первые 10 лет творчества можно сравнить с Мэри Пикфорд. Правда, она была не комедийной, а драматической актрисой. Не писала сценариев, не занималась съемками, монтажом, как Чаплин. Но, как и он, Мэри Пикфорд полностью контролировала свои фильмы и в творческом отношении, и финансовом. Она тоже была основателем United Artist и тоже была очень популярна.
She did have creative control of her films, she did produce her films and profit from them, and she was also one of the co-founders of United Artists, and she was popular worldwide.
И еще в 20-е годы в Америке были замечательные комедийные актеры, которые также выпускали свои фильмы. Например, Бастер Китон или Харольд Ллойд. Однако такого признания, такой вселенской любви, как Чаплин, они не имели. Хотя фильмы Ллойда были чрезвычайно популярны и приносили, может быть, даже больший доход, чем чаплинские.
Although Harold Lloyd's films were extremely successful financially, probably as successful, if not more so, than Chaplin's.
Какую из картин Чаплина вы считаете самой значительной, достойной того, чтобы ее включить в двадцатку лучших фильмов всех времен и народов?
It's hard to do that, but certainly when one looks at film history, Chaplin is one of the titans of film history.
Трудно выбирать, когда речь идет о «Титане», каждая работа которого, по сути, шедевр. И все-таки я, пожалуй, назвал бы «Огни большого города». На мой взгляд, это одно из лучших его творений. «Огни большого города» не являлись звуковой картиной в полном смысле слова. Там еще не звучала человеческая речь. Но она сопровождалась музыкой, и партитуру написал Чаплин. Он работал над этой картиной 3 года, в период, когда Голливуд перестраивался на звуковое кино. По сути, «Огни большого города» — последний немой фильм Чаплина, который сразу стал хитом. Чаплин был единственным режиссером в Голливуде, чьи немые ленты имели успех. А «Огни большого города» еще и самый лиричный из чаплинских фильмов. Здесь и благородная любовь Чарли к прекрасной цветочнице, и история его дружбы с пьяницей-миллионером, и множество смешных доколиков, либо трогательных до слез сцен. Именно в «Огнях большого города» Чаплин завершил, наконец, формирование образа своего героя, маленького человека с большим сердцем. Во времена Великой депрессии, а «Огни большого города» вышли в 1931 году, году эта тема безработного бродяги была особенно близка американцам. Картина имела колоссальный успех у зрителей и у критиков. Она выдержала испытания временем, и до сих пор, спустя более чем полстолетия, смотреть ее наслаждение. В «Огнях большого города» Чаплин еще раз проявился как великий актер и гуманист. Но что можно сказать о кинематографических особенностях этой картины? Это вообще не самая сильная сторона Чарли Чаплина. Свои кинематографические идеи он сформулировал уже в первых фильмах и с тех пор ничего принципиально нового не вносил. Его главное орудие не камера, а исполнительское мастерство. Непревзойденный комический актер, он был еще и прекрасным акробатом, танцором, боксером, теннисистом. Играл на рояле, виолончели, скрипке, органе, аккордеоне, губных гармошках. В отличие от того же Бастера Китона, который проделывал гениальные трюки с камерой и у которого были сложные композиции, Чаплин не новаторствовал. В нашей памяти он остался не столько выдающимся кинематографистом, сколько выдающимся исполнителем и создателем кино.
Радио «Свобода. Поверх барьеров. Огни большого города». Передачу, посвященную первому из 20 лучших, по нашему мнению, фильмов мирового кино, завершает из Нью-Йорка Борис Парамонов.
Существует один сложный вопрос. Эмоционально ли искусство? Люди тонкие, например, Шкловский, отвечают «нет». Это не значит, что искусство не вызывает эмоций. Еще какие вызывает. Это значит, что сам художник в своем творчестве не эмоционален, или, лучше сказать, внеэмоционален, сверхэмоционален. И вот как раз фильм «Огни большого города» позволяет это понять на очень живом примере. В сущности, это то, что в Америке называют «tearjerker» – «выжиматель слез». Я, например, человек крайне несентиментальный, я бы даже сказал сухой и холодный, но я всегда плачу в финале этого фильма. Мне нравится там плакать, и я понимаю, что так оно и было задумано. Вот в чем суть дела. Художник внеэмоционален, потому что он организует эмоции. Это дело четкого, а значит, холодного расчета. Это работа, а не сантименты. Чехов писал то ли Шавровой, то ли Авиловой. Когда хочешь разжалобить читателя, описывая ситуацию, взывающую к жалости, делай это отстраняющими, сухими словами. Это даст эмоциям необходимый фон. Художник при этом должен оставаться холодным. Чехов очень любил рассказ Василия Слепцова «Питом», в котором несчастная женщина изображена смешной. Вот это и дает эффект жалости. Само слово «питомка» произносится там «шпитонка». В этом смысле фильм «Огни большого города» может служить, да я уверен, что и служит, учебником режиссерского мастерства. Он сделан на очень резком контрасте сентиментального и комического. Причем эти два элемента объединяются в пределах одной сцены. Например, Чарли понимает, что девушка-цветочница слепая, и мы готовы умилиться, но тут же слепота оказывается предлогом для комического трюка. Цветочница моет вазу, а воду выплескивает в лицо Чарли. И тот факт, что знаменитая финальная сцена была оставлена Чаплином без комического коррелята, тоже ведь говорит о расчете художника. Ему хотелось, чтобы зритель вышел из зала размягченным, чтобы это было конечным впечатлением. Но создать это впечатление помогает именно комический фон. Мораль этой истории такова. «Не верь, не верь поэту дева». Пожалуйста, смотрите Чаплина или кого вам угодно, пускайте слезу, но при этом не думайте, что искусство создает некий метафизический проект будущей хорошей жизни, как русские люди всю свою историю думали, почему и взялись осуществлять утопию совершенного общества. Не нужно делать из сентиментальности жизненную позицию. Как сказал Сенджер в романе «Ловец воржи», «Я заметил, что люди, которые плачут в кино, самые гады».
Столетию рождения кино. Кинодвадцатка. Радио «Свобода». продюсер «Кинодвадцатки» Руслан Гелисханов, редактор «Поверх барьеров» Сергей Юринин.